Привет-привет! Мы продолжаем наш еженедельный подкаст «Тренды порядка и хаоса». Это эпизод 155. Вот какие события заинтересовали нас на прошедшей неделе. Либералы обсуждают документальный сериал «Предатели», созданный соратниками Навального. В уже вышедших фильмах критикуются политические деятели и олигархи ельцинской эпохи. За что соратники этих политических деятелей и олигархов на фильм всячески обижаются. Но что характерно, обижаются не только они, но и другая часть либеральной оппозиции, никак не участвовавшая в дележе постсоветского пирога. Вникать в их разборки, как обычно, интереса мало. А уж пользы и того меньше. Но есть один важный момент, который опять отчетливо дает понять, что либеральная оппозиция, как в страшном сне Навального, опять и опять упустит свой шанс, если он ей предоставится. Все попытки редкой либеральной рефлексии о том, как же Россия опять докатилась до диктатуры, полностью исключает социальный фактор. И когда авторы фильма «Предатели» попытались хоть косвенно о нем заикнуться, ведь авторы тоже либералы, и социальный фактор от них также ускользает, но они уже начали что-то подозревать, то получили опять-таки возмущенную критику, мол, как они посмели критиковать прекрасные 90-е и чудесные реформы. Ну, что сказать? Игнорирование того, как были нажиты капиталы олигархов, как голодали люди, которых сотнями и тысячами увольняли с работы безо всякого пособия, означает, что подавляющей части либералов слова о социальной защищенности и справедливости – это только повод ругаться на коммунистов и совершенно не задумываться, а каким же это образом коммунистические идеи оказались в свое время столь привлекательными. Отсюда и их непонимание, почему идеи реваншизма, так ловко использованные путинской пропагандой, нашли столько сторонников. Наверняка многим из нас приходилось в беседах с людьми, жаждущими социальной справедливости, слушать про 90-е. И как Путин, дескать, потом прижал олигархов. А то Сталина на них не было. Полный крах надежд и ожиданий от новой России, говорится в фильме. Открой дверь. Это лауча. Души свет. Это лауча. Ну, получи. Так что происходит с социальной справедливостью сейчас? На данный момент ее поглотила война. Но эта же война стала единственным социальным лифтом. Даже я знаю примеры, когда из ближайшей деревни уезжали на нее и за рублем, и от проблем. Как, например, один парнишка, которого я помню еще ребенком. А теперь он сам наделал детей в своей деревне и в других. А теперь свалил на войну от алиментов. А как насчет идейных? В конце прошлой недели появились сообщения, что на Донбассе погиб Рассел Бентли с позывным «Техас». Известно, что это канадский коммунист, приехавший воевать на Донбасс, принявший православие и последнее время работавший у Симоньян на российскую пропаганду. Официальные СМИ не сообщали подробности его гибели. Но из того, что написала его вдова, и по другим неофициальным сообщениям, становится ясно, что его жестко задержали российские танкисты, и, судя по всему, допрос он не пережил. 25 апреля вдова Рассела, полностью разделявшего идеи так называемого «русского мира», обратилась к Путину. Мол, товарищ Сталин, произошла чудовищная ошибка. Дело в том, что хоть Рассел Бентли и объявлен мертвым, но тело она до сих пор не получила. Ну, что тут сказать? В путинской России совсем не обязательно быть главным оппозиционером, чтобы тебя замучили, а потом не выдавали тело семье. Можно быть горячим сторонником и пропагандистом путинской идеологии, но, упс, и это не спасет. Такой вот русский мир. Бессмысленный и беспощадный. Знаете, что характерно? В комментариях к различным постам совкадрочеров одни и те же люди, которые поддерживали пытки при задержании, возмущались. А почему эти пытки были применены к своему? Мол, Техас, личность известная, как же можно было его принять за шпиона? А вот так. Просто логика той системы, которую они поддерживают, сработала против них самих. Ну, что тут сказать любителям Сталина? Когда чудовищная ошибка возьмет за жопу вас, то это будет именно то, за что вы боролись. А что касается заключенных, пошедших на войну за президентское помилование, то те из них, кто сумел выжить и вернуться, часто принимаются за старое. Разбой, изнасилование, убийство. Издание «Верстка» на основе открытых данных подсчитало, что вернувшиеся из Украины военные убили и покалечили более 200 человек. И хотя тоже связанный с ними фемицид стараются скрывать, но какие-то случаи доходят и до средств массовой информации. Например, на этой неделе бывший вагнеровец убил женщину. Когда за ним пришли, пытался выкинуть из окна чемодан с частями тела. Надо сказать, что высокий уровень фемицида в России был еще и до войны, а на фоне войны он только вырос. Чем консервативнее государство, чем больше в нем поощряется токсичная маскулинность, тем больше в нем убивают женщины и даже гордятся этим. Как, например, председатель отделения партии «Справедливая Россия за правду» в московском районе Твери. В конце прошлой недели он убил жену, оставив сиротой грудную дочь. Судя по фото, отращивает правильную окладистую православную бороду. Все очень скрепно. Тем временем все чаще появляются новости про всевозможные диверсии, совершенные людьми разного возраста, в том числе и школьниками. На прошлой неделе в Башкирии были задержаны трое 18-летних уфимцев по подозрению в попытке диверсии на объектах связи. На этой неделе задержаны школьники, которых подозревают в поджоге релейных шкафов на границе РФ и Беларуси. Троим ребятам 13, 15 и 16 лет. А что же может предложить школьникам патриотическое направление? Груз 200 «Мы вместе». Это не я придумала, это нашивка вагнеровцев на бронежилетах, в которые одели карельских школьников. Ну, тут прям все, так сказать, красиво. У меня, например, рождается логическая связка, что школьникам предлагают сесть в тюрьму, оттуда пойти на войну и вернуться в гробу. Как-то так. Заманчиво? Мне кажется, что не очень. Но путинский русский мир пока ничего лучше не придумал. Но очень печется о подрастающем поколении. Например, чтобы молодые люди ничего не узнали про однополую любовь. А теперь-то уже и не только молодые. Разворот книги с биографией итальянского режиссера Пьера Паоло Пазолини от издательства «Аст» больше похож на картину «Черный квадрат» Малевича. Почти весь текст разворота закрашен черной краской, так как цензура запретила ЛГБТ-тематику. А Пазолини не стеснялся писать о своей гомосексуальности. Кстати, он был коммунистом, но коммунистом, исключенным из компартии. А если почитать его стихотворение «Компартия молодежи», то в нем он сочувствует полицейским и сбивавшим студентов. Так что, если вы могли подумать, что Пазолини какой-то нетипичный коммунист, то в поддержке силовиков он был как раз типичный. Убийство Пазолини неофашистами в 1975 году осталось до конца нерасследованным. Предполагается, что ему мстили за то, как показана фашистская диктатура в его последнем фильме «Сало» или «120 дней Содома». Путинская так называемая антифашистская идеология вымарала целые страницы в его биографии.
Grandola Villa Morena, terra da fraternidad, o povo é quem mais ordena, dentro de ti a cidade, dentro de ti a cidade, o povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena.
Но вернемся в 70-е. 25 апреля 1974 года в столице Португалии, Лиссабоне, состоялся военный переворот, положивший конец диктатуре Антонио Салазара. Как ни удивительно, но результатом этого переворота стали выборы и переход страны к либерально-демократической системе. События 25 апреля назовут «Революцией Гвоздик», основную роль в которой сыграли армейские капитаны, а отнюдь не генералы. Случится ли что-то подобное в России, положив конец диктатуре и смерти, которую она несет, представить сложно. В соседней с Португалией и Испании демократические перемены начались только после смерти диктатора Франко в 1975 году. В любом случае, важно помнить, что свободу не дают, свободу берут. Ну вот и все на сегодня. Напоминаем, что в трендах порядка и хаоса участники автономного действия и другие авторы дают анархистские оценки текущим событиям. Слушайте нас на YouTube, SoundCloud и других платформах. Заходите на наш сайт autonom.org, подписывайтесь на email-рассылку.